Друзья, добрый день. Программа «Вдох-выдох». Меня зовут Дмитрий Еловский. Ну что, сегодня у нас много тем для обсуждения. Есть кое-какая протестная активность. И в Курске, и таксисты собираются бастовать. Важная тема, потому что может показывать какие-то небольшие трещины внутри режима. Также полным ходом идет переговорный процесс. Такое ощущение, что американцы пытаются что-то успеть сделать до Рождества, но вот успеют ли? Ну и у Путина появились свои характерные привычки. Говорит, что ездит по Москве без кортежа. Интересно, это правда вообще или нет? Обсудим. Сегодня у нас в гостях Кирилл Мартынов, политолог, эксперт и главный редактор «Новой газеты Европа». Начинаем буквально через несколько секунд. Я к вам коротко обращусь, больше об этом говорить не буду. Лайк, подписка, комментарий. Мы начинаем. Кирилл, добрый день. Спасибо, что нашли для нас время.
Да, здрасте, Дмитрий. Опять меня политологом назвали. Ну ладно, буду политологом.
Ну, если не хотите, давайте сразу сделаем оговорку. Не политолог, журналист, главный редактор «Новой газеты Европа». Поехали.
Да, спасибо.
Ну что, есть какой-то небольшой рост протестной активности, то тут, то там. Вот, например, в Курске, значит, по поводу компенсации люди бастуют с ними, протестуют с ними, довольно по-хамски обращаются представители региональной администрации. В Москве в понедельник, да и во всей России, на самом деле, должна пройти акция таксистов, многие не выйдут на работу. Вот интересно, друзья, вы обратите внимание на это или нет? Напишите в комменты, что там с такси. Насколько вот такие локальные, казалось бы, не самые большие протесты и акции беспокоят режим, беспокоят власть?
Мы в этом году делали большое исследование по поводу протестной активности в России. Мы обычно протесты понимаем, ну, в таком политическом смысле слова. И, конечно, хедлайнером протестов в течение многих лет в России был Алексей Навальный, убитый в колонии, как мы знаем. И ясно, что у политического протеста в России на сегодняшний день нету. И очевидно, что люди разобщены, напуганы, и у властей есть большой ресурс для того, чтобы таких людей репрессировать. Ну, хотя даже здесь бывают исключения, потому что, мне кажется, там прощание на кладбище с Навальным, оно было в значительной степени политической акцией, власти так и не решились наказывать тех людей, которые пришли с ним прощаться и выкрикивали всякие, значит, антиправительственные лозунги «За мир» и «За свободу». Так вот, наше исследование показывало, что в течение, на самом деле, всех военных лет протестная активность сохраняется в России. Она, как правило, носит, ну, так называемый неполитический характер. Люди, которые протестуют против бесправия и произвола со стороны властей, они обычно при этом делают такой специальный дисклеймер о том, что они вне политики и что им просто нужно, чтобы там зарплаты вовремя выплачивались, решались какие-то жилищные проблемы, экологические проблемы. Часть из этих людей, кстати, тоже преследуют, особенно экологам достается. Но вот общий вывод наш в том был, что сейчас ЖКХ вместо ФБК в качестве основного драйвера протестной активности в России есть. Это буквально там сотни выступлений по всей России. Они иногда принимают формы вот этого странного видеообращения к Путину, как будто у нас уже такой монархический режим окончательно сложился. Тоже, наверное, об этом сегодня поговорим в контексте инкогнито путешествий воображаемых Путина по Москве, по России. Вот. Но просто надо понимать, да, что протесты есть и будут. И более того, кажется, что, ну вот если издалека посмотреть на ситуацию в России, кажется, что там все абсолютно все заморожено, мышь не проскочит, вообще, что страну как будто такой крышкой от этого СВО накрыли, и там все герметично и никаких трещин нету. А на самом деле, конечно, это не так. На самом деле, когда люди не могут открыто обсуждать свои проблемы, и когда власти на всех уровнях никого не представляют и исключительно отчитываются перед начальством, в любой стране накапливаются проблемы, и в любой стране постепенно копится такое недовольство. При том, что, опять же, люди часто заявляют, что, ну, все это не про политику. Хотя, конечно, мы понимаем, что, ну, забастовка таксистов – это, в общем, политическая акция. То есть идея, даже если они не выдвигают там требований, связанных со сменой правительства, да, сама идея о том, что в России есть группа бесправных людей, которые условия работы которых невыносимы, и они решили объединиться, чтобы защищать свои интересы, и пошли на такой, ну, по российским меркам, достаточно радикальный шаг, как забастовка, прекращение работы, Это, конечно, серьезное социальное явление, в котором, конечно, всегда есть некая политическая составляющая. Поэтому в конечном итоге вопрос про протесты упирается в то, насколько жизнеспособны те правила игры, которые сейчас в России сложены, сложились уже. Я, честно сказать, исхожу из гипотезы о том, что все-таки в таком режиме, когда ничего нельзя, обсуждать проблемы нельзя, и люди должны молча терпеть все, что с ними происходит, в таком режиме, ну, там, десятилетиями жить все-таки не получится. И, наверное, это не факт, что у нас будет какая-то там, не знаю, демократическая революция в итоге в Российской Федерации, но я думаю, что один из реалистичных сценариев, который все-таки на выходе из нынешнего кошмара и трагедии нас ждет, это, ну, как бы такое смягчение режима, как это происходило в других диктатурах, которые много на себя взяли, не смогли это потащить и в итоге превратились во что-то чуть более гуманистическое, чем они были. Но вот война закончится, да, и там Путин в какой-то момент времени от власти уйдет. Вряд ли Россия станет после этого свободной европейской страной немедленно. Но какое-то послабление все-таки будет. Да, наверное, не будут людей преследовать так активно за то, что они хотят просто обсуждать свои проблемы, не претендуя на смену власти.
Но у меня тогда вопрос, собственно говоря, а можно ли переписать этот договор, насколько он устойчив и насколько можно в него внести какие-то приложения, да, как знаете, вот есть основные эти вот договоры, приложения там к нему еще можно подписывать, добавлять и обновлять его.
Да, вы имеете в виду общественный договор, который действительно сложился, значит, ну, да, значит, сейчас, наверное, общественный договор выглядит довольно свирепо, мол, мы, государство не так сильно интересуется все еще, чем вы занимаетесь в своей частной жизни, если вы там открыто не манифестируете какие-нибудь гендерные и сексуальные свободы, в принципе, вас обычно не трогают, да, по остальным линиям. Но при этом у вас нет прав, и вы всем обязаны государством. Попутно еще параллельно, мне кажется, важная часть этого общественного договора – это демонстрация того, что на самом деле обычным людям в России не так плохо, если сравнивать этих обычных людей с врагами народа, так называемыми с иноагентами и с прочими предателями, потому что у иноагентов и налоги будут выше, и вообще совершенно ничего им нельзя будет делать, и публично высказываться им хотят запретить. Вот этот параллельно класс новых лишенцев, он должен подчеркнуть, что если вам кажется, что вам в России живется тяжело и несправедливо, посмотрите на иноагентов и прочих негодяев, и вы можете увидеть, что вам не так уж плохо, вот соседу явно хуже. Главное, иноагент не становитесь, главное, ни в коем случае не протестуйте, иначе вы тоже попадете в категорию этих лишенцев. И вопрос про динамику этого общественного договора, условия которого для обычных людей, конечно, сильно ухудшились за последние годы, и все это обосновывается войной, а на самом деле война в данном случае просто инструмент по дальнейшей узурпации власти в Российской Федерации, да, потому что, ну, с политической точки зрения вещь, которая сильно бросается в глаза, это то, что в российской политике нет ни одного политика, по сути, который легально представлял бы интересы тех миллионов людей, которые выступают за нормализацию. У нас по данным даже официальных социальных опросов в конце этого года больше 60% выступают за мирные переговоры. Ну и как будто бы Путин тоже, правда, выступает за мирные переговоры, хотя он под этим что-то свое понимает, очевидно. Но вот политика, который вышел бы на трибуну Госдумы и сказал бы, что мы за мир, его просто нет. То есть это как бы вещь, которая абсолютно запрещена, и то, что сейчас происходит с партией «Яблоко», это демонстрация того, что даже думать об этом не надо, даже не пытайтесь выставлять своих кандидатов на выборах, их просто всех пересажают, если вы будете с такими неправильными лозунгами. Это не только «Яблоко» касается, но просто наиболее характерный пример на примере судьбы Шлосберга, Круглова и других людей, которых преследуют из партии. И вот вопрос о том, можно ли из этого выходить, он, конечно, принципиален на самом деле для будущего. То есть может ли этот общественный договор такой свирепый, странный и несправедливый быть пересмотрен. Основная, мне кажется, проблема здесь в том, что в ходе войны экстренно сложился класс таких стражей, стражей вот этого нового миропорядка, построенного для войны и для Путина. И эти люди, у них есть ресурсы, у них есть оружие, у них есть капиталы, и они готовы за свои привилегии воевать буквально, да, то есть убивать своих сограждан. И, в принципе, если понадобится, да, там, какой-то эпизод гражданской войны в России совершить, то, конечно, эти люди будут свои интересы защищать. Это силовики в широком смысле слова и, по крайней мере, часть военных. Другое дело, что вот мы видим, что растет напряжение по линии участников войны, как раз обычных. С одной стороны, когда они возвращаются, там, часто с тяжелыми ранениями, они понимают, что общество их совершенно не любит, не ценит и героями не считает. И очень расстраиваются по этому поводу. А с другой стороны, те же соцопросы показывают, что заметная часть россиян боится и не доверяет участникам войны и считает их, в общем, бандитами, опасными потенциально для себя и для членов семей обычных людей, не военных. Ну, а с третьей стороны, Путин считает, что это как бы его такая гвардия, которая должна цементировать его режим в символическом смысле слова, этих людей активно пиарят и, возможно, будут продвигать еще больше на какие-то государственные позиции. Вот все это вместе дает, конечно, очень тяжелое напряжение. То есть, смотрите, по кругу получается, проблемы не решаются. Беженцам в Курской области не выплачивают компенсации. У людей тяжелые условия труда, это касается не только таксистов. Есть куча местных проблем, которые не решаются, и жаловаться особенно некому. Видеообращения к Путину не помогают, хотя он, очевидно, будет сейчас во время прямой линии какие-нибудь чудеса совершать, но всех чудес, на всех чудес этих не хватит. Там какую-нибудь девочку спасет в очередной раз, да, вот любит он это дело, вот, или там крышу кому-нибудь починит. Вот, и с другой стороны, да, как-то так или иначе, Российскую Федерацию ждет очень тяжелый выход из войны, тяжелый по экономическим и социальным причинам. И все это, конечно, вместе дает, несмотря на вот эту категорию, наверное, в несколько миллионов людей, которые вооружены, которые готовы свои привилегии защищать и бороться за то, что Российская Федерация в нынешнем виде так и продолжила существовать в рамках этого общественного договора зверского, все-таки здесь есть очевидный конфликт между интересами разных социальных групп. Я думаю, что на самом деле, ну, смерть Путина или его конец вообще его просто физической способности осуществлять власть, он все эти процессы активирует, все вспомнят, от таксистов до тех, кто ненавидит СВОшников, все это мгновенно будет актуализировано.
Ну, вот тут мне бы хотелось обратиться к вашему разговору с Кириллом Роговым, который я с удовольствием посмотрел на Ютубе «Новой газеты Европа». Кто не видел, тот пусть увидит. Как вы сами считаете, какие есть развилки для осознание и для укладки в массовом сознании, да, итогов этой войны и роли тех людей, которые принимали в ней участие. То есть понятно, что пока мы этого не знаем точно, да, но хотелось бы обозначить основные какие-то реперные точки, по которым будет идти укладка этого материала.
Ну, это сложный вопрос, но я боюсь, что его придется как-то упростить. То есть скорее я могу поделиться какой-то своей интуицией. Мне кажется, вот мы вот что увидим, да, что с одной стороны государство будет настаивать, что все участники войны – это герои, а с другой стороны сами герои будут видеть, что, в общем, героями-то их особо и не считают. Вот, и уже, в общем, много довольно голосов. Вот была на прошлой неделе была довольно страшная картинка, когда человек, который потерял на войне, он мобилизованный, кстати, еще был какой-то кадровый военный, пошел офицером служить по мобилизации, именно как военнообязанный. А в прошлом военный, соответственно, с военным опытом. Вот он потерял руки и ноги, и вот он выступает о том, что мы, как бы делает заявление о том, что мы герои, но что-то к нам как к героям не относится, над нами, вот там, не знаю, смеются, издеваются и вообще нас не ценят. Вот этот конфликт, он есть, он будет развиваться, и дальше, мне кажется, будет некоторое очевидное по образцу, то есть, собственно, то, о чем Кирилл Рогов говорит, это то, что мы, когда говорим про опыт послевоенной Германии, мы делаем акцент на том, что Германия там проиграла войну, была разделена, оккупирована, и был запущен какой-то очень тяжелый процесс переосмысления. Но помимо этого есть еще, помимо этого, видимо, вещи, которые будут отличать Российскую Федерацию от Германии, то есть, ну, Российская Федерация не будет оккупирована, как мы предполагаем, Вот есть еще вещь, связанная с такой поколенческой динамикой. То есть мы вот сейчас видим, на мой взгляд, мы видим первые вопросы, которые совсем молодые люди, которые уже во время войны выросли, когда они начинают этому обществу и старшим задавать вопрос, что это было, зачем вы это сделали с нами и со страной, нельзя ли это было как-то избежать, и кто во всем этом виноват. Ну и пример – это, конечно, история Дианы Логиновой, которая всего лишь пела песни, но песни вот она пела не те, которые нужно петь во время войны с точки зрения путинской пропаганды, ну и дальше за это рискнула своей свободой, но, к счастью, вырвалась из объятий Российской Федерации. Я часто думаю, я об этом думаю, потому что я преподаватель, и на самом деле вот люди поколения, которые приходят в университеты там в районе 18 лет, это люди, с которыми я 2 десятилетия общался в России. Ну, при этом я общался, наверное, с самыми лучшими из них, с людьми, которые поступали в очень хорошие университеты. Но, тем не менее, да, я понимаю, что вот эти люди, они просто растут, они есть, они задают вопросы. И как раз параллель с Германией заключается в том, что на самом деле такой обвал представлений про Вторую мировую в Германии случился не после 45-го, не после поражения непосредственно военного, а скорее, когда дети, может быть, даже внуки участников войны выросли и начали задавать вопросы уже в 60-е годы. Вот. В 60-е годы вот это такое массовое антивоенное движение в Западной Германии, в том числе под социалистическими лозунгами, ну, я думаю, что это просто форма протеста такая была, да, против как бы некого несовершенного общества, которое построено в Германии после войны. Именно молодые люди в конечном итоге окончательно привели к тому, что немцы начали стыдиться того, что они в этой войне участвовали. И я думаю, что вот это поколенческое давление, оно будет с каждым годом в Российской Федерации нарастать. Тем более, что нынешние власти, они себя ведут в этом отношении не особенно умно. Они в пакете с принудительной любовью к войне включают для молодых людей, ну, в общем, запрет на то, чтобы эти молодые люди жили в современном мире, в котором они хотели бы жить. То есть я имею в виду, что как, поскольку запрещено все, начиная от гендерных свобод и там каких-нибудь японских мультфильмов, и вот до популярной у школьников онлайн-платформы Roblox, то ты, соответственно, начинаешь естественным образом прямо с детства думать, что это было, да, почему это случилось и как с этим совсем жить дальше. И я думаю, что время здесь играет против российской диктатуры. По историческим меркам все это должно происходить достаточно быстро. Другое дело, что по меркам человеческой жизни все это может растянуться на десятилетия, как это и в Германии случилось.
Кирилл, ну невозможно не поговорить и про мирный процесс, который набирает обороты к Рождеству. Как вам видится прогресс, как вам видится возможность реализации пунктов Трамп-плана и вообще, что нас ждет в ближайшее время с войной? У меня лично такое ощущение, что те карты, которые достают периодически Путин и Трамп, как это ни странно звучит, как не дико звучит, да, Зеленский довольно быстро пытается их крыть и вполне себе успешно. Ну, последний пример с выборами. Да, выборы будут, конечно, мы проведем, но вы нам дайте безопасность. И вот тут опять начинается затык.
Да, ну здесь просто не надо переоценивать возможность того же Трампа влиять на ситуацию. То есть он, конечно, может, ну, де-факто шантажировать Зеленского. Он видит, что Зеленский в этом переговорном процессе, конечно, у него более слабая позиция, и война ведется на территории Украины, и Украина меньше, и страна уже очень тяжелую цену заплатила за российскую агрессию. Понятно, что, в общем, у Зеленского ситуация гораздо менее приятная, чем у Путина. Путин себя чувствует уже победителем, да, и как бы чрезвычайно доволен тем, что происходит, но вот только разве что с Трампом не удалось окончательно подружиться в Будапеште, как он рассчитывал после первого саммита на Аляске, когда он так триумфально вернулся в международную политику. Не надо преувеличивать в том отношении, что своим приказом Трамп ничего не может сделать с украинской армией. Ну, то есть Трамп не может заставить украинских военных сложить оружие. Да, он может им мешать воевать, он может ограничивать поставки, он может запретить передавать разведывательные данные. Каждое из этих решений будет чрезвычайно тяжелым для Украины и, возможно, приведет к катастрофическим последствиям. Но при этом внутри самих США Трампа за это не похвалят. Потому что там соцопросы показывают, что американцы не поддерживают идею капитуляции Украины и не поддерживают идею полного выхода США из своих союзнических обязательств по отношению к Европе в такой ситуации. У Трампа промежуточные выборы, вот уже в следующем году, да, достаточно быстро, там будет многое решаться. Пока вот есть это такая странная история с новым мэром Нью-Йорка, как первым альтернативным Трампу политикам в США с совершенно другой повесткой. И я думаю, что этот процесс тоже будет продолжаться. Но я, знаете, по поводу мирного процесса, я вот на этой неделе, вот накануне, несколько дней назад, я говорил с одним, ну, достаточно высокопоставленным европейским политиком, вот, который, в общем, говорит, что давление на стороны в ходе переговорного процесса на этот раз более серьезное, более интенсивное, чем это было в первую итерацию попыток заключить некое перемирие. И мы видим, что начинают обсуждаться какие-то вещи, которые раньше никогда не были на повестке дня, а именно демилитаризация, например, Донецкой области. Мы видим, что советник Путина Ушаков так цинично говорит, что хорошо, мы, может, и выведем армию, но у нас есть Росгвардия, это совершенно другое, и вот она-то и будет контролировать эти оккупированные территории. Ну, как бы это естественно, такая чекистская игра в очередной раз, да, но интересно, что, в принципе, они вообще заговорили про то, что российскую армию надо откуда-то выводить, этого раньше не было. Хотя, ну, очевидно, что с Росгвардией большой-то разницы нету, потому что это тоже такие же военизированные формирования, где господин Золотов, руководитель Росгвардии, получил себе тяжелое вооружение и, в общем, ни в чем себе не отказывает. Вот, поэтому я думаю, что надо, несмотря на то, что все устали от надежд на мир и от такого тяжелого, вязкого и часто бессмысленного переговорного процесса, и держа в уме идею о том, что, ну, единственным препятствием для мира по-прежнему остается Путин и его окружение, я думаю, что все равно нужно к этим переговорам относиться всерьез, потому что даже тот же Путин, он просчитывает для себя какие-то варианты, он понимает, его беспокоит, естественно, сохранение своей личной власти. И он, как и накануне Аляски, он беспокоится по поводу того, что если он просчитается и не примет достаточно выгодное предложение со стороны Трампа, не получит его дружбу и расположение и не заключит какой-нибудь фиктивный мир, да, как бы, который, конечно, можно будет всегда нарушать, ссылаясь на то, что там украинский киевский режим, как и пропаганда это называют, они себя плохо ведут. Мы такое уже видели после 2014 года неоднократно, и, собственно, это и стало как бы поводом для агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому все-таки есть, мне кажется, шанс зацепиться за некий мир, тем более вот Лукашенко показывает очень благоприятный пример, как можно торговать людьми в обмен на снятие санкций с драгоценного бизнеса на калии, на удобрениях. Может быть, Путин тоже сейчас думает о том, что можно сделать вид, что он на самом деле такой голубь мира, и тогда будет какой-то хотя бы пролог к тому, чтобы война прервалась.
Да, ну вот читая, конечно, эти удивительно хорошие, по нашим временам вообще невероятно позитивные новости из Беларуси про освобождение политзеков, невольно думаешь, почему во всех переговорах между России, Соединенными Штатами, Европы, Соединенными Штатами, Украины и так далее, нету никаких пунктов про освобождение российских политзеков. То есть такого дискурса вообще почему-то мы не наблюдаем. Есть ли он где-то? Может быть, он где-то присутствует незримо? Или это просто не то, о чем сейчас было бы уместно говорить?
Ну, гуманитарный трек, на самом деле, самый успешный вообще в ходе всех мирных переговоров, потому что, ну, к сожалению, нет второго обмена политзаключенными, да, но есть обмены военнопленными, И есть хотя бы какие-то символические небольшие успехи, связанные в частности с деятельностью Мелании Трамп по поводу возвращения украинских детей, похищенных Российской Федерацией. Это такая, конечно, странная игра, вот она как раз на примере Лукашенко больше всего видна, да, то есть, ну, есть совершенно потерявшие какой-то человеческий образ диктаторы, кровавые, безумные маньяки, палачи, да, собственно, Путин и Лукашенко, и у них много заложников, и они понимают, что заложники – это актив, да, как бы, и что с этими заложниками, за счет этих заложников можно что-то для себя получать. И поскольку все-таки для западных демократий, даже для нынешних США, общественное мнение играет какую-то роль, да, и плюс, наверное, и на самом деле торговать гораздо лучше, чем воевать, в том числе калием, столь важным для режима Лукашенко, вот, внезапно выясняется, что у нас в Восточной Европе ведется такая торговля людьми, по сути, которая, ну, результатом для конкретных людей безусловное благо. И я бы даже сказал, что это такое как бы странное Рождество в Восточной Европе вот случилось после освобождения 123 заключенных в Белоруссии. Посол там, контактное лицо, говорит, что американский, да, что, в общем, возможно, будут и новые освобожденные, если просто логистически придумать, как это будет. Вот, совершенно рождественское чудо, но при этом просто это чудо сделано с участием людей, которые видят в... Ну, это абсолютно, в общем, такая почти что работорговля, да, то есть мы захватили незаконно людей, удерживали их, они ничего неплохого не сделали, мы их удерживали сколько захотели, а потом отпустили в обмен на то, что нам что-то дали. Вот, предельно циничная штука, с одной стороны, с другой стороны, ну, реализация базового права на человеческое достоинство и сохранение человеческой жизни, которую, конечно, с этой точки зрения, разумеется, надо приветствовать и относиться как к чуду. И в целом, да, как бы на самом деле, вот возвращаясь к российско-украинским отношениям, наверное, единственное, ну, трудно говорить, что прям хорошее, но единственное, хоть что-то, что сохранилось от каких-то человеческих отношений, это как раз история про обмены пленными, которые относительно регулярно происходят. И все-таки, да, это единственная тема, по которой агрессор и жертва агрессии могут о чем-то договариваться. Вот поэтому, ну, с точки зрения спасения людей, это просто самое важное, что происходит сейчас.
Кирилл, ну давайте на десерт уже поговорим о Путине, который ездит по Москве. Как вы себе это представляете, что он без кортежа ездит? Зачем? Для чего? Ездит ли вообще он? Правда ли это? Да? Потому что в этом тоже есть определенные сомнения. Как вы себе это представляете? Давайте попробуем картинку нарисовать. И как вы себе представляете то, что он видит?
Ну, это же классический сказочный сюжет, на самом деле, карнавальный, принц и нищий. Все знаменитые сюжеты про там халифов, которые переодеваются и ходят по Багдаду, да, значит, просто в рубище для того, чтобы узнать, как живут люди. Я не уверен, что Путин осознанно это делает, но он фактически реализует этим своим таким в проброс сделанным заявлением, он реализует, ну, классический миф про доброго царя, на самом деле. То есть не надо, мне кажется, в этом видеть ничего другого, кроме того, что он как бы окончательно для себя принял вот эту свою всемирно-историческую роль, как говорили в Советском Союзе, что вот он как бы воплощенная Россия, он ее такой самодержец, и он начинает, видимо, ну, как человек не особо образованный, он начинает переизобретать для себя те ролевые модели, то поведение, которое как бы надлежит, как должен себя вести там король в абсолютной монархии, султан, халиф и прочие, значит, уважаемые люди. Вот. И поэтому эта история про переодевание такое, да, что как бы, ну вот вы не думаете, что я оторван от жизни страны, наоборот, мне эта страна очень дорога, и вот я, возможно, вспоминая, как Путин занимался тем, что он бомбил на своей машине, как бы, чтобы денег заработать там в начале 90-х годов или в конце 80-х, вот он, значит, вернулся к этому своему образу. То есть я вижу в этом единственную историю, что Путин воплощает сам как бы миф о самом себе, переизобретая классические риторические приемы, которые в мировой культуре существуют для описания доброго царя. Вот примерно такая здесь конструкция.
Ролевые игры, получается, политические?
Ну, причем ролевая игра даже, она как бы, то есть неважно, ведь ездит он на самом деле или нет, как бы без кортежа, бомбит ли Путин, да, как бы, вот это, кстати, это, ну, многие, знаете, многие ведь Путина по его, ну, там, не знаю, горизонту планирования, по его риторике, действительно, многие Путина сравнивали с таксистом, то есть его рассуждения абсолютно дилетантские, наивные про историю. Это такой вот, ну вот ты едешь в долгой поездке на такси, и с тобой очень хочет социализироваться таксист. Вот перед войной, да, Макрон приезжал на переговоры к такому таксисту, и ему там рассказали про Крымскую войну, значит, Наполеона и, возможно, про половцев и печенегов. Это не случайно именно вот половцы и печенеги стали таким мемом. И есть еще, конечно, такая как бы злая шутка, да, по поводу, ну, такое, знаете, стереотипное поведение, что вот ты едешь с таксистом, он тебе говорит: да вы не думайте, я на самом деле не таксист, у меня бизнес, как бы, да, это я просто для души таксую. Вот Путин тоже рассказывает эту историю, что на самом-то деле он Путин, как бы самодержец Евразии, вот, но просто для души он иногда гоняет по городу без кортежа. И совершенно неважно, делает он на самом деле это или нет, это ролевая игра в том смысле, что он сам на себя начинает в этих терминах описывать, как бы, да, что он через свои поездки, воображаемые или реальные поездки по городу инкогнито, он себя воссоздает как самодержец.
Ну да, то, что в такси сейчас денег не заработаешь, и занятие это может быть только для души, мы с вами говорили в начале этой программы «Кольцевая композиция». Кирилл Мартынов, главред «Новой газеты Европы». Спасибо большое за разговор.
Спасибо.
Друзья, всем пока, спасибо, что посмотрели. Смотрите другие видео «Ходорковский лайф» вокруг меня сейчас появляются.